День добрый, дорогие друзья. 90-й лист трактата Баба Кама. И мы продолжим обсуждение, которое начали на прошлом уроке, а именно однозначность таконос уша. То есть мы начали вместе с Геморой обсуждение. А по всем ли мнениям есть таконос уша? Что такое таконос уша? Постановление в городе Уша. Что там было? Что постановили в городе Уша? Установили особые права мужа, который наследует жену по отношению к ее имуществу. Вот. И мы начали уже эту тему. То есть Гемара все время ее ведет, и она имеет значение в плане обсуждения. А может ли она расплатиться, будучи замужем, за те ущербы, которые она делает? Это только одно следствие. То есть Гемара как бы вышла здесь, что называется, на причинное исследование, насколько то, что она привносит в брак, насколько это уже принадлежит ему и насколько она может распорядиться этим имуществом без его ведома, продать его. И, соответственно, если она продает, может ли он это забрать обратно. Вот. И вот он, Гемара приводит брайту и предполагает, что эта идея, она спорная. Мы вернемся, сделаем небольшой шаг назад на 89b, потому что там как бы можно поставить такую логическую запятую, или точку с запятой. И начнем это обсуждение вот отсюда, с 89b, лейма такона суши таной. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцатая строчка снизу, лейма. Говорит Гемара, лейма такона суши танай. Давай скажем, давай предположим, что было ли или не было это постановление в городе Уша? То есть какие-то постановления там точно были. Было ли включено в список постановления особое право мужа на имущество жены? Это танай, это спор мудрецов Мишны. Детань. И мы учили брать так. Хада. Одну брать. Учили так. Авдеймилуг. Если у нас есть рабы, которые авдеймилуг, то есть это то имущество, которое она привносит в брак, он пользуются этими рабами, а они принадлежат ей в имущественном плане. Они записаны на нее, как ее рабы. Азавдеми луг йойцем бешен веайн. Они выходят бешен веайн, то есть если кто-то выбивает им зуб или глаз, они выходят. Кто? Лейша, если женщина это делает. То есть если женщина выбивает ему, этому рабу, глаз или зуб, тогда он выходит на свободу. Аваль, но, лолыш. Если мужчина это делает, то нет. То есть, представляем ситуацию для наглядности. Ее раб работает на него. И он в пылу совместной работы пробивает ему и убивает ему глаз. Такой жесткий боковой удар и убивает ему глаз. По этой брайте раб не выходит на свободу. Кому он должен платить ущербы? Это все предыдущий сугьет. Человек, который ударил раба. Это одна статья. Статья, которая называется «Его штрафуют за то, что он ударил раба, и раб выходит на свободу». Нет, этой статьи нет. На свободу раб не выходит. Танеидах учили другую брайту. Лоли иш в лоли иша. Ни он, ни она не могут это сделать. А вот в этой брайте, в первой, которую мы проучили, если она ударяет, если она, так сказать, в порыве гнева, так сказать, как бы дает ему пощечину, пах, и выбивает ему глаз или зуб, все, он выходит на свободу. Ее раб, который работает на него. Окей, это, как бы с этого мы начинаем обсуждение. Мы говорим так. Мы изначально совру, то есть мы предполагаем, изначальное наше предположение. Обычно совру это предположение, которое потом не подтверждается. Но, в принципе, совру считали, или мы, так сказать, априори считаем, что декуля альма, по всем мнениям, кинен перес лавки кинен агов, что принадлежность плодов с какого-либо предмета не считается принадлежностью самого предмета по сути. То есть то, что раб принадлежит мужу в плане плодов, он на него работает по постановлению мудрецов, она привнесла его в брак, это не значит, что мужу принадлежит этот раб по сути. И мы так считаем, да, что кинен перес, лавка кинен гуф. То есть то, что ему принадлежит перес, это не значит, что ему принадлежит гуф, а эвет. И это мы сказали спор Реш Лакиша и Раби Йоханана. И мы сказали, что Аллаха как Реш Лакиш, что это так. Что принадлежность плодов не есть принадлежность самой вещи. Так вот, мы предполагаем, что все так с этим согласны, с этой идеей. Что кинен перес, лавка кинен гуф даме. My love, и тогда Бака Мифлики, в чем они спорят? Деман домар, одно мнение говорит ли Иша, что то мнение, которое говорит, что женщина, если его калечит, этого раба, лит ли так он из Уша, нет постановления в городе Уша о том, что у мужа есть большие права. Соответственно, она ударив, он выходит на свободу. Уман домар ло ли Иш, ло ли Иша, что никто, ни он, ни она, ударив его, он не выходит на свободу. И для такого на суше есть постановление в городе Уша, что его права были усилены. Алло, нет. Декуля альма и для такого на суше. Нет, мы хотим сказать, что по всем мнениям есть такого на суше, то есть его права по отношению к ее имуществу, которое она принесла в брак, оно, его права усилены. Эло, кан койдем такон. Только одна брайта говорит до постановления. Кан нахар такон, другая после постановления. До постановления она могла, после постановления она не может. То есть, если до постановления она его ударяла, он выходил на свободу, после постановления она его ударяет, он не выходит на свободу. Это версия. Выебайтем. Если хочешь, скажи другую версию. Иди види ляхар такон. Обе брайты говорят после постановления. Выит лягу таканатуш. И все согласны, что есть таканатуша. То есть его права были усилены. Но эло дема леман да омер лейша в ло лейш. Одно мнение, которое говорит, что она может его вывести на свободу тем, что она его покалечила. Май тайма, в чем причина? Кедрова. Причина, как говорил Рова. Дома Рова. Ибо Рова говорил эгдеш хамец вешихрур, что посвящение предмета хамец. Предмет хамеца теперь нужно его уничтожить. Вешихрур. И раб, который был предназначен, и теперь мы его освобождаем. Мавким и дейшабут. Они сильнее, чем порабощение. То есть, о чем идет речь? Роба говорит про три ситуации, о которых говорит Раши. Значит, есть у нас эгдыш. У тебя есть бык. Ты этого быка предназначил для выплат другому человеку за кредит. И решил посвятить этого быка в качестве жертвы на жертвеннике. Значит, твое посвящение, оно сильнее, чем то, твое предназначение для выплат. Поскольку этот бык, он не принадлежит, а только предназначен для выплат, то посвящение его тела для жертвенника, оно сильнее, чем это предназначение для выплат. Окей, это первая идея. Теперь шихру, хамец. У тебя есть бутылка, ну, вот пример такой приведем, наглядно. У тебя есть бутылка виски. И ты одолжил 150 шекелей у нееврейского соседа. Он говорит, а как гарантируешь, что ты мне заплатишь? Ну, если не заплачу, заберешь бутылку виски. У него стоит там в серванте бутылка виски дорогого. Она стоит 200 шекелей, даже 300. Вот. Теперь этот нееврейский сосед поверил и оставил эту бутылку виски в качестве залогового предмета, но во владении еврейского кредитора. Наступает Песах, берет этот еврейский кредитор, выливает эту виски, потому что Песах наступает, он его не подумал отнести соседу, поставить туда на весь Песах и тем самым, так сказать, как бы решить проблему с Песахом. А он, так сказать, как бы гордо вылил это в унитаз, типа у него больше хамца нет. Окей. Приходит этот нееврей и говорит, Мойша, давай плати 150 шекелей. Он говорит, нету. Он говорит, да, давай виски. Он говорит, вылил. Вот это называется, что хамец, он сильнее, чем этот. Теперь что ему нужно делать? Более того, Раш объясняет, что действительно закон хамца сильнее. И в момент уничтожения нужно уничтожить этот хамец. Хаяв Исраэль Левааро. А если это будет стоять у нееврея дома, тогда все беседер. Тогда можно этот хамец забрать обратно. После Песха. То есть он должен был просто переставить этот залог, эту залоговую бутылку к нееврею, к своему кредитору. Так вот этот еврей-должник, он вместо того, чтобы переставить это к нееврею-кредитору эту бутылку с виски, он взял ее и вылил в унитаз. И правильно сделал, потому что в той ситуации, когда он не отдал это нееврею, нужно было уничтожить. То есть вот эта обязанность уничтожить хамец, она сильнее, чем то, что это предназначено для выплат потом, в случае, если он не уплатит по кредиту. Вот. Теперь и третий момент. Шихрур. Вот как раз, который нас интересует. То есть то, что этого раба нужно освободить, несмотря на то, что он принадлежит для того, чтобы заплатить за какой-то кредит, поскольку его нужно освободить, поскольку ты его освобождаешь, он перестает быть адресным как бы предметом, которым кредит будет выплачен. То есть вот, и поэтому она, поскольку она должна освободить из этого раба, раз она его нокаутировала в зуб, поэтому она должна его освободить, и поэтому это сильнее, чем то, что он порабощен ему в качестве будущего наследства. Вот. Это получается такой расчет. Говорит Гемара, что тогда получается? Лейма де Рова, тогда получается идея Рова. Танай, это спор мудрецов Мишны. То есть одна брайта говорит, что она может его освободить, другая брайта говорит, что она не может его освободить. Значит, идея Ровы о том, что шихрур, освобождение сильнее порабощения, это спорная идея. Гемара не хочет этого говорить, потому что в принципе, в шасе мы видим, что эта идея Рова, она достаточно общепринятая. И несмотря на то, что она как бы была сказана Ровой, то, что она общепринятая, это и Таноем, как бы мы хотим сказать, она Таноем, то есть как бы она позже сказана, чем Таноем. И мы хотим сказать, что идея Рова это Таноем. Имеется в виду, идея Рова как адресность для нас. Для нас Рова это автор этой идеи. Но мы как бы предполагаем, что все с ней согласны. Все Таноем согласны с идеей Ровы, что Экдыш Хомитсу Шихрур сильнее, чем Шибуд. Что такое Шибуд? Шибуд, вы понимаете, да, что Шибуд это не полная, неполноценная принадлежность, это не, только некое предназначение. Это предмет предназначен для какой-то цели. Так вот, когда нужно там, наступает Экдыш Хомитсу Шихрур, он сильнее, чем вот это предназначение. Окей? Okay? Есть какой-то там в Бабатре посмотрим, блин, это что понятие Шибут, оно как бы полукиньян, или оно какой-то неполноценный киньян, неполноценная принадлежность. Ну, как бы, это с точки зрения Ломдуса, как бы, глубокого понимания понятий в Талмуде, надо разобрать эту идею Ровы, как она работает. Ну, мы сейчас не будем в это входить, то есть то есть вот здесь, есть то есть вот в Псохим, есть то есть, короче, как бы, в его мысли, есть эту тему, надо поднять, как бы, да, что имеет в виду Рова. Вот. То есть почему эта полупринадлежность, она слабее, чем Экдыш Хомитсу Шихрур? Но, говорит Гемара, эта идея, она общепринятая. Мы не хотим утверждать, что это спор мудрецов Мишны. Тогда в чем тогда спор? Гемара говорит так, вогохо, здесь вот они в чем спорят. Альму рабону лишабуда дебааль. В степени усиления этого порабощения для мужа. По одному мнению, это очень сильное усиление. По одному мнению, оно среднее. Вот и все. То есть, по мнению, что это сильное усиление, она не может ничего сделать. По другому мнению, что это такое усиление, но не очень, да? Она все-таки может его освободить. Примерно так. Это одна версия. Как бы, да? Вторая версия. Да? Теперь третья версия. Вейба и Сейма. По всем мнениям, нет такой на суше, все согласны, что нет усиления его. А здесь спор, бекинен перес кикинагуф, дами, камифрги. Оказывается, такое предположение сейчас, что а является ли кинен перес как кининагуф, то есть принадлежность плодов, является ли это автоматически принадлежности самой сути предмета, об этом, собственно говоря, идет спор. И Гемара говорит, это плукта, на самом деле, это повторение уже известного нам спора мудрецов, Дегани и Таной, вот этих мудрецов Мишны. Это да, оказывается, что споры Риш Лакиша и Раби Йоханана о том, перец, кинин на гуф, оказывается, этот спор, это продолжение спора мудрецов Мишны. То есть, как бы, редко Гемара такое говорит, надо исследовать этот вопрос тоже. В Геморе, посмотреть в Геморе в Евомес, в Баба-Батре, везде, где поднимается эта тема кинин перец, кинин на гуф. Как это так? Почему здесь мы считаем, что это и споры Шлакиша и Раби Йоханана? И с другой стороны, мы сейчас приводим четыре мнения Таноем, более ранних мудрецов, которые тоже в этом спорят. Но, оказывается, есть Брайта, который говорит следующее. Детаня. Амухер Авдо, человек, который продает раба, Лахер, продает другому. Упосок ему, договорился с ним, Альмнаши и Шамчану Шлоичим Йо, что он будет ему прислуживать 30 дней. То есть у нас есть первый хозяин раба и второй хозяин раба. Первый хозяин раба продал второму хозяину раба своего раба и говорит, слушай, мне нужен слуга еще 30 дней. Оставь, пожалуйста, его, я тебе продаю, все, беседер, он твой, записываем его там в табу, что он твой, энбая, да, нотариально заверили, все, беседер. У меня такая просьба, у меня условие, я продаю тебе только при условии, что еще в ближайшие месяцы он остается работать на меня. То есть, что сейчас? Все плоды от этого раба на ближайший месяц принадлежат кому? Первому хозяину. А в табу на кого он записан? На второго. Табу – это такая турецкая юридическая схема записи земельных участков здесь в Израиле. Она называется табу. Тут как бы такая очень интересная история. Тут в Израиле, когда составляли юридический кодекс, то адвокат, который этим занимался, те адвокаты, которые были вот в форуме записи, они были специалистами в каком-то праве. Вот в том праве, в котором они были специалистами, то право и было записано в этой области деятельности адвокатуры, которая есть и была. Поэтому, поскольку адвокат, который был соратником, сотрудником, который записывал эту как бы, всю систему записи, он был знатоком турецкого права, поэтому у нас, так сказать, как бы частично скопирована эта система здесь в Израиле записи земель с турецкого права там 100 плюс лет недавности. Вот. Его бы реформировать, конечно, может быть, там, как-то, но это уже другой вопрос. Ну, просто там, интересно, поэтому для нас там есть такое понятие табу, там, это все такое. Это все турецкие слова, которые остались у нас еще с тех времен. Вот. Так, по крайней мере, я слышал от одного историка, и, ну, как бы, можете проверить эту версию. Она... я помню, от кого я это слышал. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь, мы проверим этот момент. Так вот, это не относится к нашему уроку, это просто для разрядки атмосферы. Так вот, говорит Гемара. Он записали этого раба на второго, но пользоваться им будет первый. Теперь так, что у нас здесь? У нас будет 4 варианта. Все 4 варианта возможны. Смотрите. Раби Мейр Омер, Раби Мейр говорит, «Ришон ешно бадин йому имаем». К первому относится закон, так называемый закон дня или двух. О чем идет речь? Речь идет о том, что в Торе написано следующий закон. Тора в главе Мишпатим. В главе Мишпатим Тора, это Шмот 21, пасук 20 и 21, говорит следующее. «Хи яке иш эс авдо», когда человек ударит своего раба, «ой самусо», или свою рабыню, «башевет», палкой, «умей стахас йодой», и он умрет под его рукой, «нокоем и нокоем», «отомся будет отомщен». «Ахим йому йомаем ямойд», но если он будет день или два стоять, «лоюкам», не будет он отомщен, «ки каспойгу», ибо он его деньги. Не будем сейчас входить в идею, насколько это гуманно и правильно и так далее, но суть идеи такая, что человек, который ударил своего раба, если раб умер сразу, говорит Раши, хозяин должен быть казнен. Если же он ударил чужого раба, понятно, что он должен быть казнен, что ты бьешь чужого раба. Но если он побил своего раба, и раб не сразу умер, а прожил еще день или два, то хозяин не наказывается смертной казнью за такое убийство раба. Теперь вопрос, кому относится этот закон? К хозяину. Вот в этой ситуации, когда один продал, но оставил за собой право, 30 дней этот раб будет ему прислуживать. Кто является тем хозяином раба, к которому относится закон дня или двух? И вот говорит Раби Мейр, Ришон, первый, ешноб один йомойма. К первому относится закон дня или двух. Мипнейши у тахтов, поскольку он под ним. Кому он прислуживает? Первому. Косовры, что считает Раби Мейр? Кинен перский, кинен агу в даме. Что право на плоды, то есть на использование раба, считается, как будто бы кинен агу в даме. Ему принадлежит все тело раба тоже. Раби Юда считает. Шней, шейни, второй, ешноб один уймаем. К нему относится закон дня или двух. И пнейши у каспой, поскольку он его деньги. То есть он принадлежит с точки зрения, кто за него заплатил сейчас. Он как собственность является второго. Поэтому второй к нему относится день йом или май. Значит, если второй ему вдарил, и он умер через два дня, второй свободен. Но если первый по Раби Юде, то первого казним. Садов? Вот это вот. Косовр. Что считает Раби Юда? Кинен перес. Право на плоды первых 30 дней, которое осталось за первым. Лавка кинен агу в даме. Не подобно праву на самого, на саму суть раба. Раби Йоси умер. Раби Йоси говорит, шнеем еш нам бодин йом. Кого ему относится этот закон? День или двух? Кто бы ему не ударил, к ним относится этот закон, прожил день или два после удара. Мипнейши у тахтов. Этот, потому что он под ним. Вземи пнейши у каспу, а это, потому что он его деньги. Он его собственность. Окей, говорит Раби Йоси, к обоим он относится этот закон. Говорит Гмара, мисапкали. И Раби Йоси считает, что он сомневается, кинен перес и какие ногу в даме, и лавка какие ногу в даме. Раби Йоси сомневается, принадлежность плодов равняется ли она принадлежности самой сути предмета или нет? Мисапкали. В. Софик нефошес леокер. И сомнения в вопросах жизни и смерти нужно облегчать. То есть мы же сейчас говорим, кого мы казнить будем. Поскольку мы не знаем, то мы казнить не будем ни одного из них в этом случае. Сомнения в вопросе, нужно ли его казнить, не казнить. За это преступление. Раби Лезер, Раби Лезер говорит, шней мейну бадин. К обоим это не относится. Йому и маем. Зерифишину тахтов. Этот потому, что он не под ним. Никому не относится этот закон. И любой из них, если ударили раба, и он умирает, даже прожив день или два, они получают смертную казнь за убийство человека. Почему? Зе один шейну тахтав. Тот его купил, он не под ним. Он работает на первого. Зе лифишину каспо. А первый, потому что это не его деньги. Генерал Омара Рова говорит, Рова, май тайм Раби Лезер. В чем причина позиции Раби Лезера? Как это он учит? Омар Кро, кикас пыгу. Написано «кикаспойгу», ибо деньги его он, этот раб. «Каспой» – деньги его, а «миюхадло», которые принадлежат только ему, выделенные только ему. То есть только в случае, когда этот раб будет выделен только ему, относится этот закон дня или двух. Так учит Раби Лезер. Говорит Гемара так. Обычно, когда... Вот, обратите внимание, вы поняли, да, у нас есть два варианта. У нас есть четыре мнения, да? Число сочетания из 2 по 2, да? Получается 4. Что нам сказали? К первому, ко второму. Не к первому, ко второму. Либо к первому, но не ко второму. Либо ко второму, но не к первому. Окей? За 4 варианта, которые у нас есть. То есть Раби Мейр говорит только к первому. Раби Юда говорит только ко второму. Раби Йоси говорит ни к тому, ни к другому. Раби Йоси говорит и к тому, и к тому. Раби Йоси говорит и ни к тому, и ни к другому. Вот как бы те варианты, которые у нас есть. Они все присутствуют. Говорит Гемара, окей, мы разложили. Теперь давай разберем две брайты, которые мы... Почему мнению не пойдут? Кимана озлого. По какому мнению идут две брайты, которые мы... Домар и Меймер. Не брайт, а и Меймер. И Меймер высказывает высказывание. Ишва Ишо. Жена и муж. Муж и жена. Шимохру бы них самилу, которые продали них самилу. Лой осу, лой крюм. Не сделали ничего. То есть муж и жена не имеют права продать них самилу, пока они друг с другом женаты. Почему? Потому что ему принадлежат плоды, ей принадлежит сама земля, продажа недействительна. То есть каждый из них может потом обратно забрать эту землю. Вот. Потому что ей принадлежит все, весь сам предмет, а ему принадлежит все плоды. И поэтому говорит, кто так считает? Гемара, Кирабелезер, это идет по мнению Рабелезера. По мнению Рабелезера. То есть ни он, ни она не имеют полноценного права на предмет, на землю. То Раши говорит, это не как обычные компаньоны. Обычные компаньоны, у каждого есть полноценная половина. Здесь у него есть все плоды, у нее есть вся основа. Как-то так. То есть это Раби Элиэзер. Идея такая, что сказал Раби Элиэзер? Что сказал Раби Элиэзер нам? Он приводит такое объяснение, что поскольку Раби Элиэзер сказал, что если одному принадлежит плоды, как бы он владеет плодами некого предмета, а другому принадлежит непосредственно сам предмет. Предмет не считается выделенным ни для этого, ни для этого. И поэтому раб такой, у него нету понятия день или два. Ну, как бы, да? Поэтому говорит и Меймер, что имущество, привнесенное женой в брак, ни один из них не может его продать, даже вместе не могут его продать. Потому что женщина, ей принадлежит только сама земля, а мужу принадлежат только плоды. И поэтому получается, что этот предмет, эта земля, она не принадлежит ни ему, ни ей. Это не отдельно принадлежит ни ему, ни ей. Так они приводят Рашбам из Баба Батра, так считают. Окей? Еще один вопрос. Мантана, кто учил Лего де Танравон? Еще вот эту брайту, которую мы сейчас приведем. Миши хацио эбит в хаце бен хорин. Человек, который наполовину раб, наполовину свободный. Вехен эбит чель шней шутвин. Также раб, принадлежащий двум компаньонам. Эйн юцим брошей варим. Шейнам хойзим. Они не выходят на свободу в случае ранения в 24 органа, которые не возвращаются. Как бы 24 органа. В случае ущерба в них, как написано в Геморе в Кедушин, в Мишне Кедушин, он выходит на свободу. Так вот, если это раб, наполовину раб, наполовину свободный, или раб компаньонов, к нему не относится этот закон про выбитый глаз, выбитый зуб и так далее. Не относится к нему. Кто так считает? Отвечает Гемора. Омар ле раби Мордехай, ле рав аши, ах и омар мишмей дрова. А ты мне, Рома, говорим. Раби Элиэзер, это тоже мнение Раби Элиэзера. Милом Раби Элиэзер, каспо миюхаду. Должно быть деньги. То есть, как бы, собственность, выделенная для него. Ох, а здесь же нами должен быть раб, который миюхадло. Раб, который только выделен для него, к нему относится это понятие 24 органа, повреждая которых он выходит на свободу. Вот, это, как бы, сугья, которую мы привели мнение Раби Элиэзера, привели спор про кинемерус кининагуф, у лавка кининагуф, несмотря на то, что Аллаха, что это лавка кининагуф, принадлежность плодов, владение плодами не есть принадлежность самой сути предмета, но мы привели, оказывается, что это спор мудрецов Мишны. Садр, это как бы такая первая часть нашего сегодняшнего урока. Теперь начнем следующую Мишну и прервемся посередине, она как раз как бы там есть, в ней такая есть два пункта, который можно как раз в конце страницы здесь поставить какую-то небольшую точку запятой. Итак, Мишна говорит так. А токе ле хаверо, человек, который токе ле хаверо. Токе – это либо он кричит ему в ухо, либо трубит ему в ухо, либо ударяет ему в ухо. Раши говорит, два варианта. Но тен ло села, дает ему селу, одну селу. Окей, 25 зуз. Раби Юда умер, мишум раби Йоси агли мана. Целых 100 зуз, он говорит. Сатро дает ему пощечину, но тенлу матаем зуз, дает ему 200 зуз. За пощечину дает 200 зуз. Лахар йоду, если он дал ему пощечину вот так, наотмашь. Если он дал ему пощечину вот так, вот этой стороны, Да, это 200. Дал вот так, это 400. Царам бы озно, дернул его за ухо, талаш бы саро, вырвал ему волосы, ракак, плюнул в него, выеги обой ройкой, и долетела на него слюна. Гейвир талитом имену, сорвал с него талит, имеется в виду, сорвал с него одежду, пара роша иша, оголил голову женщины, башук на рынке, но и сын лой дает, слово ло можно не грисовать здесь, не писать, дает арбамадзус, дает 400 зус. Окей, это выплаты стандартные, такие выплаты за позор. Это, об этом идет речь. За позор, за травмы, сколько платят стандартизированные какие-то тарифы здесь, да? Окей. Говорят, сейчас нам скажут здесь общее правило. Зе аклаль, общее правило, а коли фиг вудо. Все соответствует его, соответственно ему почету. И Гемара здесь говорит, Раши объяснит потом это облегчение или это устражение. И мы посмотрим продолжение этой страницы после перерыва. Оставайтесь с нами, Чайдафаеми. Всего хорошего. До свидания.